Итак, приветствую вас, уважаемые аудиослушатели. Сегодня у нас в гостях Иван Меркурьев. Приветствую вас.
Здравствуйте, Асан, приветствую всех слушателей.
Скажите, Иван, в прошлый раз мы с вами подкаст закончили, это было где-то 13 мая, анекдотом. Вы рассказали анекдот про рюмку, как хлопнул 100 грамм, и сравнили, в принципе, вот ситуацию с Джошем Крюнки и Стэном. Сейчас вообще как вам до шуток ситуация, которая происходит на данный момент с Арсеналом? Как у вас вообще, в принципе, впечатление?
А у меня полное такое спокойствие в том смысле, что я понимаю, что я нахожусь в сумасшедшем доме, но со стороны, то есть я закрыт там прозрачным стеклом и смотрю за тем, как люди болеют тяжело, в тяжелой форме очень. И я отношусь ко всему уже к этому с сочувствием просто, потому что ну, понятно, что то, что происходит, это абсолютнейший беспредел какой-то, в котором нет ни берегов, ничего. И также понятно, что это долго уже происходить не может. То есть все это заканчивается санитарами, со шприцами, уколами и так далее. Поэтому я не думаю, что все это будет происходить какое-то значимое там время. Ну, ясно, что до 1 сентября ничего не изменится никаким образом. Но сам факт того, что и кого Арсенал покупает, и как он покупает, и кого он продает, и как он продает, и кого он не продает, и как он не продает, он весь говорит о том, что в клубе работают шарлатаны на всех уровнях, на всех должностях нет ни одного вменяемого человека, который принимает решение. Абсолютно все. Все эти иллюзии о том, что в совете директоров там сидит этот юрист Льюис, а он якобы дает футбольную экспертизу, все это порушено, это все очередной миф, ничего этого нет, ничего Льюис в футболе не понимает, ни на что повлиять не может, даже если вдруг и понимает, значит толку от него никакого нет. Среди известных фигур Виная, Артеты, Эду и Джоша Кронки ни одного вменяемого человека нет, это одни шарлатаны сплошные.
Скажите, вот получается, вот интересная такая мысль. Нам обещали, помните, вот мы с вами когда связывались в марте, вот эта вся как раз была шумиха, это и транспаранты, и митинги возле Эмирейтс, когда и болельщики Манчестер Юнайтед, да, проламывали там все входы и выходы, забегали на стадион. В принципе-то они получили, да, и Санчо, и Варана, и сейчас еще какие-то там трансферы хотят сделать. В принципе, мы видим, как они там разложили лиц. И более-менее мы видим, что Юнайтед какая-то вот здоровая уже пошла у них ситуация в спортивном плане, да, что они как-то идут шаг на, ну, на шаг вперед, если не на 2-3, Арсенал уж точно. И игру там наладили, и все такое. Сейчас вы, наверное, точно видели, что Арсенал, пока, конечно, это очень мемно звучит, занимает первое место по тратам в этом трансферном окне. В данный момент там 129 миллионов фунтов, это где-то 150 миллионов евро всего за бытность, так сказать, пребывания Микеля Артеты в Арсенале. Это было около 240 миллионов евро потрачено. Это с учетом уже Мартина Эдегора, который был, да, буквально вот, ну, уже подписан, считай, и Аарон Рамсдейл. Как вообще в целом вы оцените эти покупки, которые сделаны типа под Артету? И все-таки у болельщиков Арсенала возникает вопрос, все-таки это чистые резервы клуба, либо Крёнке что-то там да и дает?
Значит,
Вот интересно финансовая составляющая.
да, значит, тут все очень быстро и очень просто. А у клуба большой убыток по итогам двух ковидных лет. Второй нам еще не объявили. Первый порядка 60 миллионов, второй будет порядка 150. Поэтому никаких денег своих у клуба нет. То есть, что значит своих? Что можно говорить, например, было о непотраченной прибыли, которую можно сейчас потратить, там и так далее. Этого ничего нет. Все деньги, которые поступают на трансферы, они все поступают из кармана Кронки. Более того, это не все деньги, которые Кронки кладет в клуб. Он еще кладет в клуб деньги на частично деньги на содержание клуба, то есть на выплату зарплат, частично, не полностью, и на покрытие остальных расходов. Поэтому никаких денег у клуба, как у акционерного общества, у него нет. То есть ну, у него есть активы, там, стадион, игроки, это такая бухгалтерская история. Физической наличности на покупку игроков у него нет. Все, что покупается, это все покупается на деньги Кронки. Чем самым развеивается очередной миф, что Кронки денег на клуб давать не будет, что он жмот, что он только выводит. Мы прекрасно все знаем, что Кронки денег из клуба все равно вывести не мог и не выводил их. И поэтому смысл владения клубом для меня все равно до сих пор загадка. В чем мотивация Кронки по владению клубом? Однако в этом сезоне, ну даже уже в прошлом это началось, докладывание денег. Партий в прошлом году тоже был куплен чисто на деньги со стороны, а не с клубных резервов. Еще раз говорю, клубных резервов нет, все. У клуба были бешеные убытки последние 2 года, и клуб в минусе. Часть этих убытков покрыл Кронки, плюс он добавил еще денег на трансферы. Так мне вообще это даже нравится, то, что происходит. Это означает, что люди, которые думают, что Кронки это крупный бизнесмен, наконец начинают понимать, что Кронки это шарлатан от бизнеса еще. То есть я имею в виду и Джоша, и Стэна. То есть это люди, которые не бизнесмены вообще не полраза. Потому что только шарлатан может выдать денег в таком объеме. Вы абсолютно правильно эту цифру сказали. Только за это лето 129 миллионов на покупку игроков для второго состава. То есть мы, например, давайте мы возьмем этот по очереди Лаконга. Я не знаю, может быть, он хороший парень. Он так по предсезонке выглядел неплохо. Но мы же понимаем, пока не начнется сезон, мы все равно ничего о нем не сможем сказать. То есть это гэмбл. Возможно, эта покупка и нормальная. Я не знаю. Товарищ. Ну, тоже, возможно, нормально, тоже непонятно пока ничего. Допустим, эти две фамилии мы можем как-то принять. Но это самые дешевые наши покупки.
17,8 миллионов.
Да, а самые дорогие наши покупки – это Рамсдейл. Это вообще катастрофа просто, абсолютная, ходячая катастрофа. Я прекрасно прошлый сезон следил за Рамсдейлом. Рамсдейл играл в Шеффилде, окей, Шеффилд валился, да, с самого начала и вывалился. Но, друзья мои, Рамсдейл – это часть этой истории всей. Потому что...
Но они и купили его за 18 миллионов фунтов.
Да, но дело в том, что предыдущий вратарь Хендерсон, он Шеффилду приносил очки в сезоне в позапрошлом, а Рамсдейл у Шеффилда отнимал очки и не выручал его. И эта покупка за 18 миллионов выглядела абсолютно катастрофической, тем более для Шеффилда, у которого нет такого бюджета, как Арсенала. То есть это абсолютно, провальная была покупка для Шеффилда, потому что Рамсдейл прошлый сезон в Шеффилде провалил сам лично. Я тут читал какую-то басню, что Рамсдейл там спасал Шеффилд в прошлом году, иначе бы они пропустили больше. Друзья мои, надо футбол смотреть. Я смотрел, не знаю, 25 матчей Шеффилда, наверное, в прошлом году. Рамсдейл там один из худших просто у них. То есть оборона знала, что если, не дай бог, туда что-то долетит, там что-нибудь он привезет. Поэтому сама мысль о том, что надо купить Рамсдейл, причем на поверхности же лежат опции. На поверхности не надо лазить никуда, не надо быть скаутом. Есть вратарь Сэм Джонсон, который продается за 10 миллионов. Он тоже homegrown, и его, если ты взял за 10, а не за 30, то он немедленно сэкономил тебе 20 миллионов. Почему? Зачем? Почему Рамсдейл? Почему нужен хоумгроун вратарь?
Ну, смотрите, вот, да, на самом деле насчет доморощенного тоже странно, да, и здесь все сразу вспоминают Артети проданного Мартинеса, потому что, пожалуйста...
Но это бандитизм просто. Это бандитизм, да, просто... продать вратаря за 20, отличного вратаря, и купить этого Рамсдейла за 30, это бандитизм. Ну, нет вот слов
других. Вы сказали, что... одним, так сказать, человеком, который, в принципе, все это сделал, да, вот виновником торжества всего вот этого вылета в чемпионшип Шеффилд Юнайтед был именно конкретно Рамсдейл.
Да.
Но, в принципе, если мы с ребятами покопались, вот, например, Лекс себя писал, переводил с англоязычных источников, много информации интересно нашел, да и, в принципе, об этом говорят многие, то, во-первых, у Шеффилд Юнайтед была для начала очень плохая оборона, самая худшая в лиге. То есть не самые, будем говорить так, честные, что и прям именно Аарон во всем виноват. У него есть и в целом-то и его преимущества, которыми все, как сказать, ну, вот, гордят, что этот человек растет, хороший англичанин, 23 года, пацану, да, он стоит много, вон там недавно и бывший голкипер... Джеймс, да, про него хорошего наговорил, что, в принципе, он играет очень хорошо, ногами, в штрафной себя очень агрессивно хорошо ведет. Ну, то есть у него, в принципе, есть какие-то такие вот... Выбивает мяч, там, прыгает за мячами. То есть в таким есть у него как бы и преимущество. Ну уж точно, наверное, в данный момент Аарон Рэмсдейл, наверное, будет чуть лучше, чем Лена, который вообще посыпался. Но об этом тоже мы позже, да, поговорим. Это,
нет,
наверное...
нет, конечно. Нет, конечно. Рамсдейл с Лена рядом не лежал. Конечно, нет. Раз, два. Мне, в общем, без разницы, кто что ищет и кто что пишет. Я вам говорю свое мнение. Мы ведем еженедельные программы на матчды, итоговые подкасты и превью к каждому туру. Я достаточно посмотрел Шеффилда и достаточно видел Рамсдейла. Я и мнение свое имел по нему до всяких разговоров по поводу Арсенала. И я знал, что 18 миллионов, отданные Борнмуту, это ошибка. Она полностью подтвердилась. Я не мог поверить, что Арсенал сообразит отдать 30 миллионов. Уже была эта тема, затихла же вся. Все
сейчас
уже
26
вроде.
Отдадут, плюс
да,
там
ну,
не, будет
не важно.
Адонс.
Не важно. Значит, это полное абсолютное безумие, не имеющее под собой вообще никакого объяснения, кроме одного, что подбираются люди не по футбольным качествам, а по совершенно другим. Вероятно, Артета считает, что Рамсдейл будет его слушаться. Вот и все. То есть, мне кажется, что тут все прозрачно. Та же самая история с Уайтом. Абсолютно.
С другой стороны, клинки-то тоже его очень так туго отдали. Они хотели за него вообще, по-моему, около 40 миллионов сначала, изначально. То есть уже и было подтверждено, что переговоры провалились, все. Колокольчик наш, да, арабский, вот этот вот в Твиттере, единственный сказал, что пока еще Арсенал не вышел из гонки за ним. Ну, как гонки? Гонки-то не было из этих переговоров.
Арсенал бегал сам с собой.
Ну да,
около
как собака, когда бегает за
Рамсдейлом, да, за своим
как
хвостом.
Собака, которая бегает за хвостом. Да. Ну, я не знаю, почему прям вот вы так критически настроены на Рамсдейла. Вы, наверное, позиционируете вот из того, что вы видели.
Естественно.
Но мне кажется, все-таки оборона тоже о себе много может сказать, потому что у Шеффилда была ужаснейшая оборона.
Да нет, конечно. Она не была ужасна никакой. Шеффилду неимоверно не повезло в прошлом году. Они не так много допускали у своих ворот. И если бы у них стоял нормальный вратарь, то они могли бы вполне зацепиться за премьер-лигу. Никакой катастрофы, прямой вот, в прямом смысле, в обороне у них нет. У них была непруха, а потом у них пошла неуверенность из-за того, что они проигрывали равные игры в один мяч, или даже те, где они были лучше. И вратарь им в этом помог, в кавычках, в приобретении защиты, этого синдрома того, что все, что туда сзади залетит, все прилетит. Поэтому эту покупку я расцениваю как абсолютный провал, полный фейл. То есть неспособность людей вообще оценить. Сэм Джонсон тоже, про которого я сказал. Есть куча других опций, гораздо дешевле. Абсолютно примерно с тем же бэкграундом, плюс-минус. Почему уперлись в Рамсдейл, да, в Рамсдейл, заплатили за него эти бешеные деньги, ответа нет никакого футбольного. Есть только один ответ, что он удобен чем-то. Ну, вы можете еще предложить ответ, что там они распилили что-то. Но если предположить, что у них чистые руки... то это абсолютнейший бред, некомпетентность, бандитизм.
Ну, я на самом деле согласен по поводу Эми Мартинеса, потому что игрок-воспитанник, долго играл. Там многие смеялись в прошлом сезоне, когда я говорил, что Лена – это проблема. Но не потому, что Лена плохой. Мне кажется, что вот эта ситуация в Арсенале произошла как-то очень, наверное, даже не странно, а логично. Потому что, в принципе, когда Лена брался, да, а он брался еще Мислинтатом, я так понимаю, вот с его эпохи.
Да.
Он-то приходил, в принципе, неплохим голкипером, никаких там не было нареканий, и все, в принципе, понимали, что пришел в Арсенал неплохой голкипер. Да, это не Терштеген, это даже не второй, не третий голкипер в сборной Германии. Его не купили в свое время там в Баварию, как нам привычно, знаете, вот если хороший, перспективный, молодой, там, условно, голкипер, показатель и мерило, что он должен быть в Голливуде, да, в Баварии. Ну, как-то вот не сложилось. Возможно, видели в нем какого-то второго Йенса Лемана, да, у которого тоже там свой путь был. Но, в принципе, мы знаем, что Йенс Леман дал хорошо прикурить Оливеру Кану и был, мне кажется, намного сильнее Оливера Кана. Может быть, там кто-то меня захейтит, но я считаю действительно, что Оливер Кан был немножко слабее, чем Йенс Леман. Хотя обе легенды, понятное дело. И тут как бы приходит Бернт Лена, он, в принципе, неплохо стоит, он тащит там несколько сезонов. Ну, давайте будем честны, что при Унае Эмери он неплохо стоял, он был хорошим, надежным голкипером, который в принципе, спасал наши грешные души. И тут при Микеле Артете произошел резкий спад его формы и аргументация основная, что якобы он плохо играет ногами, да, мы видели часто, когда он не успевал выбить, ошибался, либо что-то еще не успевал, плохо отдает, в принципе, передачи какие-то там на коротких, на длинных дистанциях и все такое. И резко посыпалась в нем вот эта вся составляющая и в какой-то момент он превратился в мешок, извините, того, что вы понимаете, о чем я.
Я с вами не согласен. Лена нормальный вратарь, рабочий абсолютно. Он не является там никаким флопом. Он сильнее Рамсдала. Рамсдала это вообще не обсуждается. Но Лена был лишен конкуренции. То есть Лена, да. Продажа Мартинеса сказала, Лена, ну, сама по себе, сказала, что все, конкуренции нет, все хорошо, купили какого-то этого орла из этого из Исландии, да. Да, то есть это же ясно, что все, любой игрок подсознательно, каким бы ты хорошим ни был, правильным мальчиком, ты все равно, зная, что у тебя нет конкуренции, расслабишься. Это неизбежно, это человеческая природа такая. Для этого нужна конкуренция. Для этого нужно, чтобы под тобой сидел вратарь, который способен тебя вытеснить. Кстати говоря, Райан, который был, вы знаете, да, что он был готов прийти в Арсенал?
Конечно.
И сообщил, что он готов вести переговоры и все. Арсенал с ним переговоров не начал. Почему? Потому что агент его сказал ему, что Арсеналу нужен homegrown голкипер. Ну это же абсурд какой-то. Тебе вратарь нужен? Именно голкипер. Почему именно голкипер нужен homegrown? Ну бред же абсолютнейший. А Райан-то, кстати, он неплохой вратарь. И в качестве подсидки под Лена он, может быть, и годился бы. И вообще к концу сезона я уже считал, что его можно и первым ставить. Но, тем не менее, нужен Рамсдейл. Нужно потратить 30 миллионов. Окей, поэтому Лена вратарь нормальный. Ему нужна конкуренция. Еще раз, продажа Мартинеса – это бандитизм. Я и тогда говорил, что этого делать нельзя. Потому что тогда Лена был на травме. И у нас Мартинес играл. И его нельзя было не то, что продавать, его из ворот убирать было нельзя. Он должен был начать прошлый сезон в воротах, а Лена должен был начать его на лавке.
Но с другой стороны, понимаете, и Эми Мартинес хотел просто стабильную основу. Понятно, что ему, скорее всего, здесь, если бы при грамотном менеджменте ему могли бы предоставить ее, да, что, пожалуйста, ты лучший, ты и стой на воротах первым. Но, видимо, как-то не получилось найти консенсус между двумя игроками.
Нет, я думаю, что причина не в Мартинесе, а причина в главном тренере, который не в состоянии с игроком нормально разговаривать, не держит в своей голове общую конструкцию, которая нужна для команды. Потому что если бы Мартинес остался в начале сезона прошлого первым номером и не начал бы косячить, он бы весь сезон простоял, а Лена бы весь сезон просидел в запасе. В чем проблема? Я уверен, что Мартинес готов был на это. Он не был готов, что его вынут из ворот ради Лена, да. И я это понимаю. А извините, если бы ему сказали, что все по-честному, ты стоишь первым номером, как ты и сейчас стоял, и кубок ты, слава богу, отстоял, и все, и ну, если начнутся проблемы, то конкуренцию никто не отменял, и Лена там. Но пока что Лена под тобой. Вот и все. И Мартинес остался, я думаю, немедленно. Так что это Мартинес тут вообще ни при чем. Я читаю, да, его интервью, которое он сейчас дает, даже несмотря на то, что он за Виллу играет, у него разумный такой подход к этой жизни. Абсолютно. Он же, я так понимаю, конечно, в Аргентине, да, главный вратарь уже, да?
Ну да, уже вместе с Месси, так сказать, играет,
да,
его игра.
Да.
Ну, я на самом деле тоже считаю, что это огромная ошибка. Все, в принципе, болельщики, кто меня знает, знают мою особую любовь к Мартинусу. Не потому, что там я люблю по каким-то его качествам вне футбола, а потому что действительно я в нем видел того человека в Арсенале, на банке, будем говорить, да, на воротах, именно правильный человек. Это человек, который прошел с этим клубом очень много. Это человек, который прошел 7-5 в рейдинге, помните?
Да.
Прошел и Венгера, и всех, кого можно, воспитался в клубе, ну как, выпускник Академии уж точно. И вот так вот расставаться, конечно, было бы очень странно. Хотя многие, например, в тот момент говорили бы, что Лена намного лучше, это правильное, разумное решение, все было сделано. Но я видел в этом плане изначально уже проблему, что не будет конкуренции, и Лена тоже посыпется, потому что это логично. Плюс в таком еще клубе, который стагнирует и деградирует. Это было очевидно. Я совершенно согласен, что Лена ну, не топ-класса, он чуть выше среднего класса, да, ну, то есть как бы даже чуть-чуть выше
Но я не вижу повода, даже вот за то же время, которое Лена у нас отстоял там, не очень, может быть, я не вижу повода вот прямо его обвинить в том, что провалы Арсенала каким-то образом связаны с Бирном Лена. Ну, в каких-то играх там бывало, да.
Согласитесь, совокупность. Вот гол против Эвертона, помните, пропущен был между ног. Ну, понятно, что это его вина, все,
да,
что в домике.
Да, ну окей, но к тому времени где Арсенал уже находился?
Ну, да, я и про это говорю.
То есть, что... Лена, он частично виноват, но главный творец этого падения — это не Лена. А в Шеффилде Рамсдейл — это полноправный соучастник. Полноправный, в отличие от Лена.
Вы, наверное, уже видели все эти, как говорят сегодня, говорит молодежь, рофлы о том, что куда не приходит Аарон Рамсдейл, тот клуб непременно опускается в чемпионшип.
Нет, это я еще не видел.
Да, вот посмотрите.
Он, а, ну да, Бормут, Шеффилд, да.
Да, вот получается так. Ну, или по-любому идет на релегейшн клуб.
Слушайте, а вот вы первый матч посмотрели, у вас нет ощущения, разве что одна из команд должна быть в зоне вылета из двух игравших в Брэнфорде?
Ну, я не стал бы прям вот сразу так рубить с плеча. Вот сейчас мы вернемся на самом деле к Брэнфорду. Я понимаю ваше настроение. Вот мне хотелось бы вас услышать по поводу Брайта. Вы вот как-то тоже не очень однозначно...
Брайт — это кто?
Еще раз?
Брайт — это кто?
Ой, Брайт, я что-то про Брайтон вспомнил. Что он в Брайтоне играл и совместил два слова.
Хорошая, кстати, да, Брайт. Уайт из Брайтона — это Брайт. Согласен, да. Было бы неплохо, кстати, чтобы он был Брайтом. То есть ярким, а не Уайтом белым. Но, значит, я игрока знаю. То есть я понимаю, что это за игрок. Я думаю, что 50 миллионов — это за пределами моего понимания вообще.
Но, 58 миллионов евро.
Ну да. Значит, если отбросить цену, вот отбросим цену, то это игрок, который не может быть лидером обороны. Он может с кем-то играть в паре, да, но это не Ван Дайк, условно говоря. То есть он не может...
Даже рулить. Не Давид Луис. Вот давайте будем...
Да, говорить. да, даже не Давид Луис в этом смысле. То есть это игрок не лидер. То есть он не будет... У него хороший пас есть, да, у него неплохая позиционная... Выбор позиции неплохой есть, все это есть, отбор у него неплохой. То есть он... Это не Рамсдейл, это более-менее игрок с понятными хорошими качествами. Но это не лидер. А спрашивается, кто в обороне будет заведовать у вас? Пабло Мари, что ли? Которому...
Или холдинг.
Да, или холдинг. Кто этот человек, который в центре обороны и будет руководить? То есть условно, якобы Ван Дайк. Не Ван Дайк, но кто-то. Это не про него. Поэтому на такого защитника можно потратиться, безусловно. Но в центре обороны должен играть лидер. А он не лидер. И поэтому 50 миллионов можно потратить на лидера, да.
То есть вы имеете в виду примерно ситуацию, как провернул Манчестер Юнайтед, да? Все понимают, что Магуайр, он по своей, да, структуре и характеру лидер, ему нужен как бы вот дополнительный, как парочка твикс, да, человек, который будет все это создавать вот эту гармонию, потому что Магуайр часто идет в атаку, часто идет на угловые, и вот этот либеро, который будет подчищать, оставаться... За Магуайра, наверное, был и Варан подписан. Как бы, между прочим, в Англии вы сами понимаете, какой бум и смех поднялся, что Варан дешевле Уайта.
Да,
но понятное дело, что там из-за матчасти в основном проблемы у людей, что все-таки нужно учитывать еще и личку, да, футболиста, зарплаты там и так далее. В целом, что там у него с контрактом моменты свои в Реал Мадриде.
Да, я думаю, Варан просто в Арсенал не пошел бы, и все.
Ну и вообще, да, еще это такой тоже есть момент. Да,
то есть Арсенал вынужден переплачивать за игроков.
Как Ливерпуль в свое время.
Да, потому что он, ну и Сити так же делал на заре, когда с шейхами они были. Кто это за Колу Туре мог бы отвалить 16 миллионов? Только Сити, которому нужно было переплачивать за игроков. Но я Магуайра не очень сильно рейтингую. Мне кажется, что это такой больше средний игрок, чем совсем
лидер,
хороший.
Лидер.
Но да, то есть он там якобы лидер. Хотя тоже мне кажется, что это все спорно, что лидер у них Бруно на самом деле, а не Магуайр. Но Варан в центр обороны, конечно, он будет лучше, чем Линделев, допустим. И поэтому там понятная связка Варан-Магуайр, ну да, она имеет право на жизнь, как-то более-менее понятно. Плюс...
У нас основная Габи Мигаляеш с Уайтом.
Да, она, может быть, тоже имеет право на жизнь, но надо на нее все равно смотреть. То есть все равно лидером тогда должен быть Габриэль в этой связке. Я не знаю, насколько он готов к этому вообще, насколько ему характер позволяет. Вы же помните, что когда пришел Ван Дайк, в Ливерпуле моментально все поменялось. То есть пришел человек, который вот начал рулить, показывать, кто сюда, как мы выходим, как мы играем здесь. Ну, в Арсенале этого нет. Не было. Давид Луис, да, частично был, но у него куча других проблем. Поэтому это...
Ливерпулю на самом деле в этом плане повезло. Я не знаю, на самом деле,
Они
если в
его
этом
вели, Ван Дайка, а это им не
вели, да.
повезло. Они его вели.
А,
А
они его.
мы Уайта не вели. Мы до
Ну, может
лета...
быть, это и хорошее знамение. Вы говорите, что и Сити проходил через переплаты, и Ливерпуль, но в принципе потом-то закончили все хорошо. Вот.
Да, но...
Придется нам потерпеть таких своих даунингов, может быть.
Ну да, наверное, Дегор это вот такая покупка и есть примерно.
И вы прям идеально подошли к тому самому-самому значимому событию, которое произошло в Арсенале. Уже, в принципе, ни у кого сомнений нет. Уже и Фабрицио, и Романо, и кто угодно, все, естественно, хервыгулнули, что все, до 2026 или 2025 года контракт, 40 миллионов, все дела. Ну, посмотрим, сколько он будет получать. Там, напомню, что в Реале у него была, в принципе, мизерная зарплата. Это
Да.
будет в 2-3 раза, если не в 4 раза больше
Мотивы
Бронза.
Дегора мне понятны совершенно.
Да,
Мне
да.
непонятны мотивы Арсенала.
Я могу вам сказать свое мнение, не потому что я
Давайте.
сейчас негативничаю. Я к этому проекту, я, наверное, повелся. Даже повелся, честно сказать, на ваши слова. Вы мне сказали и обещали, что будет три топовых футболиста, потому что они захотят вот эти грехи замолить. И будут делать все, чтобы там это сделать. Я вот ждал, ждал, смотрю, пресса пишет, то 150 миллионов будет у Артеты, то 250 даже проскользнула такая сумма. Потом понеслось, сами понимаете, вам и Мэдисон, и Лаутаро Мартинес, и я тут обмазался, думаю, вот это да, Арсенал просыпается. Понятно, я понимаю, что в Арсенал даже в таком состоянии и крахе можно завести вполне такого игрока, как Лаутаро Мартинес, потому что вы понимаете, что Интер идет на дно, в Италии в целом-то совсем не та обстановка, да, экономическая, в Испании, вы сами понимаете, там даже Месси ушел, и Англия, Лондон, несмотря на все это, в принципе, Англия себя нормально чувствует, они себе позволяют за какие хочешь деньги и какие хочешь контракты, в принципе, сделать. Арсенал, даже Мэдисон мог прийти в Арсенал, потому что, несмотря на то, что Лестер закончил на пятом месте, а Арсенал там на седьмом, восьмом или на каком, уже не помню, я уже не считаю сейчас, потому что для меня уже перестало быть важно, когда Арсенал слишком так далеко. Все равно это был бы подъем и шаг вперед. Ну, если вот просто так вот даже прикинуть, просто тебе предлагают контракт Арсенал. Клуб с большой историей, с таким крутым стадионом, ну...
Мэдисон бы пошел, я согласен.
Да, все-таки этот статус немножко другой, потому что
Да?
этим, в принципе, и брал и Манчестер Юнайтед, который был на восьмых, там, девятых местах, без Еврокубков, они себе позволяли и Бруно Фернандеша брать, привлекать хороших, интересных футболистов за счет бабок и статуса. И я поэтому уверен, что в Арсенал придет, в принципе, сейчас практически любой футболист.
Ну,
И
плюс-минус, да.
да, и тут как бы нам все лето, во-первых, говорили о том, что я эту ситуацию прям хочу с вами детально. Надеюсь, вы прям мое мнение разделяете. Во-первых, все Евро нам жужжали и говорили о том, что Джака вот-вот уходит в Рому. Вот он уже уходит, уже 15 раз из клуба, уже попрощался и уже, я не знаю, еще что-то там по пути сказал, что в Арсенале нет там яиц, там, в
Игроки
принципе,
плохие
намекал.
все, да.
Да, что не каждый там, в принципе, не все выкладываются на 100%. И тут уже все, в принципе, забыли про него, все уже понимали. И тут в прессе и Невеш тебе, и Локотелли, кто хочешь. В принципе, даже это не просто СМИ были, в принципе, это уже и Фабрицио Романо на стриме подтверждал, что действительно Арсенал приходил за Локотелли. Он интересовался им, да, то есть официального оффера не было. 40 лямов они прощупали и развернулись. Невеш такая же ситуация, да, из Вулверхэмптона. Потом происходит, что мы разворачиваем всю эту ситуацию, подписываем Джаку, даем ему причем еще контракт до 2025 года с повышенной зарплатой. Он выходит против Брэнфорда с капитанской повязкой, за которую он даже не извинился. Пускай сейчас мне там болельщик скажет, ну и ладно, как бы, знаете, с кем не бывает эмоций. Но извините, он даже не извинился в тот момент. Это, мне кажется, там, в Англии, это большой плевок в душу. Человек выбросил капитанскую, ушел, на всех там забил.
Да.
И тут как бы он снова возвращается с капитанской повязки, потому что там кому-то, возможно, удобно. Очень ситуация, на самом деле, пограничная. Потом нам все лето обещают Мэдисона. Сначала там проплаченные журналисты, я даже, на самом деле, Фабрицио Романо считаю, что ему, в принципе, могут занести денег, где-то сказать, потому что он на стриме сказал... Я считаю, Эду хороший директор, он там не лох, не надо там о нем так думать. Я, это его прям цитата была, что he is not stupid, he is a good director, там, знаешь, в таком стиле он сказал. Я такой думаю, интересно, как-то странно, ни с того ни с чего он такие вещи начинает говорить. Сначала он говорил у себя, что действительно целью Арсенала, большой целью является Мэдисон, об этом говорил и Фабрицио, об этом говорил и Колокольчик. И тут под конец всей этой трансферной кампании... Фабрицио говорит о том, что всегда Эдегор был тем самым priority, да?
Да,
ни с того, ни с чего.
Но его вроде как есть, Реал не отдавал какое-то время, да?
Да, сначала Анчелотти пришел, нужен, не нужен, как бы он вечно там ныл, то хочет, то не хочет. И понимаете, болельщики меня немножко не поняли. Я, в принципе, не так уж и против Эдегора. Понятное дело, что он неплохой футболист, хороший футболист. Но просто так получилось, что Арсенал... Звезд не хватает, да, с неба. Вот он взял то, что есть, а так о себе заявил. Как говорится, знаете, вот разбег на миллион, а удар там на копейку, да, получился так вот. И мы увидим в новом сезоне, вернее, мы уже увидели, да, ту же самую команду. А я хотел новых лиц. Новых лиц, да даже тот же Мэдисон. Я не думаю, что прям вот он на 100% прям в миллион раз лучше. Или там люди говорят, что вот 70-80 миллионов это большая переплата за него, а что, за Вайта не переплатили? Так если вы уже переплачиваете, и в такой ситуации аховой, так переплачивайте, давайте бабки, где там Крёмке обещал, давайте. Этому клубу сейчас только это и спасет.
Так я думаю, дело не в деньгах. При чем тут деньги-то? Дело в том, кто их тратит. И все. А Крёмке-то что? Крёмке денег своих дал. Какие к нему вопросы? Арсенал на первом месте по тратам за лето. Просто траты идиотские. Бессмысленные траты. Ведь Эдегор – это Сибалис номер два. То есть Сибалис год провел в аренде, он ее провалил. После этого от него решили избавиться. И пошла эта тема, что никто не будет продлять. А потом его берут, продлевают. И здесь то же самое. То есть я понимаю, что Сибалис, он с Артетой в хороших отношениях, он якобы проводник каких-то идей Артеты, которые ни одна из них не работает, но тем не менее проводник туда на поле, и он поэтому хочет, чтобы такой игрок у него был. Эдегор это послушный хороший мальчик, который Артету слушает, кивает головой, делает то, что он просит, ну и отлично, Артета хочет с ним работать. И понятно, почему он хочет его купить, и продлить, и или в аренду, или тем более купить, все это счастье. А то, что мы увидели, ну, хорошо, то, что я увидел, это то, что Эдегор потерялся во всех больших играх, во всех абсолютно. Это означает, что это, ну, такой средний игрок, которых, в принципе, в Арсенале и так хватает. И зачем покупать среднего игрока к средним игрокам, просто непонятно. Если ты хочешь сделать команду сильнее, то ты должен покупать более сильных игроков, а не покупать таких же, которые у тебя есть. Я не вижу, чем Эдегор там лучше, допустим, Смитроу. Вот чем он вообще лучше? Какие у него есть преимущества? Я их не вижу. Но Смитроу молодой, на него есть какие-то мысли, что он подрастет, он типа арсенальский, свой, и есть какая-то перспектива, просматривается. У Эдегора я
не... Не рано дали десятку ему, по вашему мнению?
Ну, это вообще такая, знаете, внутренняя история. Это, я не знаю характера его, надо характер знать.
Ну, не если... попасть с вашей стороны немножко вот какой-то, ну, наверное, слово колхозность.
Взяткой, да?
Нет, колхозность, это, наверное, слишком жесткая. Uh-huh. А вот как-то вот, ну... Значит, понятно, что парень наш, да, там,
Ганнер... Смотрите, все зависит от конкретной ситуации. Что за парень? Если парень характером, я не знаю, типа Месси, то ему можно дать, да. Потому что Месси понятный, внятный характер, он не подвержен звездной болезни на футбольном поле, я имею в виду. И, наверное, какой номер ему не дай, он будет играть одинаково хорошо. Человек типа Джаки, например, он с разными номерами будет играть по-разному. Если ему дать какой-то там суперзнаковый номер, если такой есть, допустим, то лучше ему его не давать, например. Или Абамиянгу то же самое. То есть это люди, которые могут быть... Это все зависит от характера. Но другое дело, что в нашем случае Я вообще ничего не жду от Артеты. Это пустое место. Он ничего не понимает ни в чем. Ни в отношениях с людьми, ни в футболе, ни как построить игру. Ничего. Он ничего не умеет. Все, что он умеет, это выставить защитную тактику и сказать игрокам, все пасуем назад и никакого риска. То, что было в Брентфорде уже окончательно мы видели. Вся та же история. И ничего больше с ним не будет. Поэтому... Что Артета, кто ему нравится, кому он дает номера, это вообще не имеет никакого значения. Артета не тренер, мы играем, команда играет, будет это, вот эта команда без тренера будет играть лучше, чем с Артетой. Просто если тренера просто уберут и никого не будет, и будет там какой-нибудь второй тренер, я их по именам не знаю, но думаю, что всех их разгонят вместе с Артетой, но предположим, то будет все то же самое. То есть хуже этого уже невозможно, потому что команда играет... хуже, чем сумма скиллов ее игроков. В нормальной команде всегда есть синергия, то есть у команды есть так называемая именно командность, командное взаимодействие, сыгранность, что добавляет команде веса. А у нас все происходит наоборот. У нас вот сумма скиллов игроков 100, а команда играет на 80. А в Манчестере, если сумма игроков скиллов 100, так она играет на 120, а должна вообще играть на 150. Для этого нужны, чтобы были организованы внутренние процессы. Команда – это живой организм, это живые люди, взаимоотношения между людьми. Все это надо уметь делать. Систему сдержек противовесов выставить, конкуренцию выставить так, чтобы никто не обижался. Ну и так далее. Это все глобальная, большая работа. Артета не умеет этого делать ничего вообще. Ну вообще ничего. Это пустое место. Я не знаю, насколько он там вредитель, но если он занимается трансферами вместе с Эду на пару, допустим, то значит он вредитель еще.
Нет, ну 100% занимаются они вместе.
Значит все. Значит в этом месте все. То есть неспособность оценить игрока по футбольным качествам, это все. Это на самом деле, это не лечится. То есть это все, это диагноз. То есть это через 10 лет не будет ничего из этого.
Вспомнилась пресс-конференция Томаса Франка, вернее, вот интервью перед матчем, перед матчем, да, это датский специалист, который работал вместе с Дином Смитом из Астон Виллы, да, который сейчас Брэнфорд, с Брэнфордом рулит. У него спросили, скажите, Томас, как вообще вот перед матчем, есть какой-то тремор, да, все-таки против Арсенала, у вас первый матч в истории вообще Брэнфорд играет в АПЛ, имеется в виду именно, да, в АПЛ, которая в 92-м году была сформирована. Как вообще у вас ожидания? Он говорит, слушайте, конечно, я переживаю против такой команды играть, особенно когда у них только один ПЭП и стоит как наш весь состав. Мне что-то показалось это каким-то подколом.
Конечно. Так он после игры же, там кто-то из защитников через день после игры сказал, что мы знали вообще, как играть с Арсеналом. То есть мы просто были уверены, что то, как мы будем играть, мы у них выиграем. То есть мы будем целить Джаку в первую очередь, поскольку Джака не играет никогда остро, поэтому нужно делать так, чтобы отдавались мячи Джаке, Джака будет всегда отдавать назад, и мы этим всем будем пользоваться. То есть мы не дадим полузащите их разворачиваться, и все. То есть все примитивно просто. Я не знаю, насколько там датский тренер тактически подкован, но что очень важно, что я Брентфорд видел там раз 5-6 в прошлом году, они играли с нами в другой футбол, чем они играли в чемпионшипе.
Они подстраиваются под соперника,
да. Да, они начали подстраиваться под нас и под конкретные места давить. Они не играли высокий прессинг, но раз 5 за игру они нахватили впереди, значит, был человек, который командовал и смотрел, вот сейчас нельзя, сейчас нельзя, сейчас нельзя, сейчас нельзя, хоп, а вот сейчас можно. Это то, что в Арсенале отсутствует вообще как класс. Вообще как класс.
Были пойманы. В принципе, это, если справедливости ради, так сказать, Арсенал-то создавал, ударил 22 удара, по их жиму были выше, по владению были выше. Первые 20 минут мы контролировали игру. Но я опять-таки говорю, что за это статуэтки и очки не дают. Понятное дело. Да. Да, как бы здесь важен final score, как бы, сколько там будет сейчас на табло. Мы можем, конечно же, это критиковать, потому что все-таки это старт сезона. Для меня, я не знаю, почему многие болельщики к этому отнеслись очень нейтрально, для меня это стало катастрофой, потому что для меня в целом середина августа всегда является особым, ну, таким вот временем, когда начинается АПЛ. И все же соскучились. Во-первых, полные стадионы. Во-вторых, наконец-таки нормально, да, возобновляется АПЛ уже как бы вот прямо вот в середине августа, как мы привыкли, посреди там ТО, еще что-то там, вот мы любим, как солнышко так вот светит на стадион, еще все ярко, в зените, все радостные, в футболках, тепло еще. Ну, это праздник, английский футбол же, самый лучший чемпионат, сильнейший вернулся после каникул. И, естественно, что самое примечательное, единственный матч в этот день, играл Арсенал, играл против команды, которая впервые в своей истории вышла в АПЛ, и играет впервые в своей истории на своем стадионе против 13-кратного чемпиона Англии, который приехал недалеко от Лондона, находясь здесь вот буквально там в пару километров, будем говорить так, ну, образно говоря, от Колни. И тут получить 2-0, когда все, представьте, да, Иван, что в Англии и в всем мире смотрят только этот матч. На глазах всех. Вот такое происходит. Ну, сколько можно говорить? Команда сырая, это только первый тур, все вот надо подождать. Ну как можно ждать, когда уже человек 2 года у руля? Ну чего еще ждать?
Не знаю. Я написал Артета аут в феврале 2020 года.
Я понимаю, понимаете, еще? Иван, если бы Арсенал выиграл бы этот матч, вернее, проиграл бы этот матч, либо сыграл бы в ничью, понятно, что там закономерно, наверное, скорее всего, даже победа Арсенала. Ну или максимум ничья. Хотя бы по статистике. Я как бы признаю, что Арсенал не прям ужасно играл. Но опять же, мы люди прагматичные. Счет на табло 0-2, вернее 2-0.
А почему счет? Вы что, можете мне объяснить, во что Арсенал играл вообще? С командой, только что вернувшейся из чемпионшипа. Во что играл Арсенал-то вообще? Арсенал играл в то же самое, во что он играл весь прошлый сезон. Никакого риска откатить назад. Нападающий вместо того, чтобы заниматься своим прямым делом, должен освобождать пространство ложными движениями для того, чтобы Тирни туда убежал. И Тирни должен отдать передачу, и с нее мы должны забить. Все, больше ничего нет. Вообще больше нет ничего. В это играл Арсенал. Ну, конечно, да, существует класс игроков. Выходит Сака, и сразу видно, да, что это человек, который тут может эту игру решить. При условии, что он будет помогать кто-то еще. Но никого нет больше. Все, и Смитров был плохой. Ну, Тирни, наверное, да, он прилично матч провел. И вообще мне непонятно, почему Тирни не капитаном был, а клоуна этого поставили капитаном. Понимаете, это же все внутренняя история. Это же все...
Капитанский характер норовистый.
Да нет. Это все внутренняя история. Я ставлю доверенных людей. И все. И покупаю доверенных людей. Я верю в то, что они будут меня слушаться. Так на самом деле этот подход имеет право на существование. То есть тренер имеет право покупать игроков, которые будут его слушаться, при условии, что, когда эти игроки его слушаются, тренер дает результат. Например, Марсело Бьелса в Лидсе имеет команду, ну, намного слабее, чем Арсенал, если мы возьмем по персоналиям. Намного просто слабее. Во всех линиях, наверное, она слабее. И тем не менее, Бьелса собрал игроков под себя, которые будут выполнять его указания. И эта команда заняла место какое-то. Мы заняли 8-е, она 9-е, да? А стоит она, понятно, что в 20 раз меньше, чем Арсенал. В 10, неважно. То есть это имеет право на существование при условии, что тренер, беря вот таких не топовых игроков, а, допустим, те, которые будут его слушать, она выдает результаты. Видно, что эта команда работает, растет, там дает результаты.
Скажите, ну неужели все вот настолько плохо и никаких вот каких-то там прозрений, либо что-то может измениться в лучшую сторону? Вдруг, например, против Челси команда возьмет, да и запоет, выиграет их?
Да, и что? Да я даже допускаю эту историю. И что это по смыслу изменит? Что Арсенал будет за что-то серьезное бороться в этом сезоне? Конечно, нет. Челси, он такая интересная команда. Конте сюда приехал, лег 0-3, да? Помните эту историю? Лэмпард проиграл последний раз 1-3 Арсеналу, который был на 16-м месте. Сарри приехал сюда, проиграл. И даже Тухель уже успел Арсеналу никакому проиграть. У себя на поле 0-1 за 3 недели до финала Лиги Чемпионов, который они выиграли на всякий случай. Поэтому Челси тут последнее время, у него какие-то, я не знаю, астральные истории с Арсеналом, подарочные. Если люди в это верят, то да, можно вообще думать о том, что что-то там на Арсенал поставить, в сторону Арсенала, что-нибудь в матче Челси. Вы знаете, что букмекеры дают 1.90 на Челси? Я помню, один раз такое было в 2009 году, когда Арсенал, все большие клубы жутким образом несли на поле Арсенала. И я был там на этой игре, на Эмирес, в 2009-м. А до этого весной мы проиграли 1-4, Челси были растоптаны. Ну, там, Дрогба буйствовал, понятно. И я был на стадионе в ноябре, по-моему. И там происходило все то же самое. То есть Арсенал топтали, и 2-0 было в первом тайме, и ко второму тайму осталась половина стадиона. И там еще Дрогба забил третий. Так вот тогда, да, тогда период был, в который Арсенал, именно большие клубы несли все со страшной силой, тогда давали коэффициент 2 на Челси, и это считалось вообще ахтунгом. А сейчас дают 1.90, и никто не считает это ахтунгом. Что, нормально? Что, Челси, да, приезжает к команде, которая с огромной долей вероятности будет занимать последнее место после трех туров. Ну, проигрыш Челси, проигрыш Сити, и мы занимаем последнее место. Естественно, да, букмекеры перестали ловить эту ауру арсенальскую, срезвились, начали давать разумные коэффициенты какие-то. И коэффициент 1.90 мне представляется справедливым вполне, исходя из фундаментальных вещей. Но происходить может все что угодно. Это же футбол. Начнется удаление, штрафные там. Или какой-нибудь гол залетит, и Челси расстроится. Я не знаю. Футбол предсказывать тяжело. Глобально говоря, Арсенал должен эту игру проиграть. Что будет на самом деле, я не знаю. Кто это знает? И ни вы, ни я. А в перспективе по сезону я ни одной секунды не верю. До тех пор, пока Артета не будет выгнан. А насколько я понимаю, произошел же слив из клуба через Евроспорт позавчера, по-моему, где сказали, что с сентября начнут рассматривать итоги, как Артета работает, уже без гарантии того, что его будут оставлять. Ну, окей, логика мне тоже понятна, да, мы сейчас зальем тебе денег, мы дали тебе время, мы дали тебе денег, а теперь вот с 1 сентября, когда закончится окно, мы начнем тебя оценивать. Ну, хорошо. Сколько они будут времени его оценивать? Сколько им понадобится еще времени, чтобы оценить?
Я вот все-таки, знаете, хотел бы вот вопрос такой задать, чтобы уже примерно понимая подписчиков, у нас, в принципе, я могу сказать точно, если в прошлом году многие пока еще верили, артетили, будем говорить так, сейчас остались единицы. Прям единицы, которые бы прям так сильно верили бы в Артету и остались... Не то чтобы прям хейтеры, либо, вернее, не то чтобы там вот, которые прям вот так верят в Артету, людям, которым стало уже все равно. Ну вот недавно, ну, это, помните, это сказал Пэти, что мне просто уже противен, не то что противен, я безразличен, да. Он неинтересен, безликий, и во многом, да, превратил-то в это Артета. Не потому что сейчас я его хейчу или критикую, но мы говорим то, что есть сейчас. Если он завтра станет топом, не обязательно возвращаться к нашему мнению, когда мы говорили, когда он был плохой. Но потому что на данный момент прямо сейчас вот так. Два года все-таки проходит.
Наше обозревательское дело говорить то, что есть сейчас. То, что мы видим, мы должны это говорить. Потому что случаются, да, в жизни перемены, люди растут, они меняются, да, конечно. И может, с Венгером что же произошло? Он же был отличный тренер, он изменился в худшую сторону, отстал от всего, впал в абсолютное сумасшествие. И ясное дело, что это был совершенно другой человек, чем тот, который приходил работать в Арсенал в 96-м году. К 2009 году он был абсолютно другим человеком просто, и все. Поэтому и люди меняются, и обстоятельства меняются. Поэтому я теоретически не исключаю, что Артета уйдет куда-нибудь там в Суиндон, и с Суиндоном выйдет в чемпионшип. Это я не исключаю, да, этой возможности.
Но... То есть вы даже ему не пророчите какую-нибудь Сасуну?
Нет, ну хорошо, в Испании, да. Вот давайте Эмери возьмем. Ну, Эмери для нас ведь не годился как тренер, правда?
А доказал же ведь он всем?
Нет, ничего он не доказал. Он доказал только одно, что он может работать в Испании. Да, безусловно. В Испании и это было ясно.
Что он не тренеришка, что он, в принципе, может.
Да, он нормальный, да, он нормальный тренер, но он не может работать за границей. У него языковые проблемы, и у него культурологические проблемы. Потому что как он может общаться с испанцами, он знает и понимает. А в Англии, например, или в России, тем более, это не прокатывает такая система взаимоотношений. И все. Поэтому у него есть своя область, где он может. И Вильярреал этот прыгнул выше всех крыш. И слава богу, я к Эмери, вот так честно сказать, вот такого негатива, такого жесткого, я к нему не испытываю. Несмотря на то, что он нам не годился как тренер. А к Артете я его испытываю. Потому что Эмери это был тренер, а Артета нет. Нет, Артета шарлатан. Он всем рассказывает, что он тренер, но он ничего не умеет при этом.
Да, я к чему вел этот разговор, чтобы для подписчиков и для зрителей было более понятно, чтобы ну, не получилось голословно, что вот Артета шарлатан. А почему? Например, я задал вопрос у подписчиков, скажите 5 причин, почему Артета должен быть уволен, и 5 причин, почему он должен остаться. Причем, ну, я
Ну почему уволен, это понятно, а вот
не увидел, почему, да.
остаться почему он должен, что сказали
Не
люди?
увидел я особо такого, прям это было прям очень то самое. Вот мне просто интересно, вот ваше мнение более развернуто. Вот именно почему шарлатан на конкретных причинах, на каких-то примерах.
Да это очень,
Первое.
очень просто. Смотрите, пришел в январе в Челси работать Тухель. Челси играл плохо, только что 3-0 проиграл Арсеналу, который был на 16-м месте, мы уже об этом сказали. И приходит новый тренер. Проходит одна игра, и на вторую игру видно, что команда играет в другой футбол просто. Не видно, что она будет выигрывать Лигу чемпионов. Этого ничего нет, да. Но видно, что команда будет играть при нем в другой футбол, и видно в какой. Вот и все. И сразу понятно, что в команду пришел профессионал. Тренер, который может поставить футбол. У Тухеля Боруссия
Он
играла.
придумал, он не придумал ничего такого странного, он просто придумал от игроков играть. Вот то, что есть сейчас, это не его философия, между прочим.
Не-не-не. У Тухеля в кармане несколько футболов. Боруссия его играла в один футбол, Париж его играл в другой футбол, Челси его играет в третий футбол. Тухель это профессионал, который может достать нужный футбол из кармана в зависимости от игроков, которые есть у него в распоряжении. И все. В какой футбол играет Артета? Ни в какой. Артета не играет вообще в футбол. У него нет картины футбольной. Он играет в футбол, значит, мы не играем рисково, мы играем все время с оглядкой. Мы все время пасуем назад, если мы не выйдем 100% надежного продолжения вперед. И лучшая наша тактика, это мы стоим сзади и забрасываем на Абамеянга. Что привело к тому, что Арсенал 2 раза выиграл у Челси и в Сити и взял кубок. В этот момент почему-то все решили, что это Мессия, и дальше все, Артета, а-ля Улю. А на самом деле там ничего не было. Там были вот такие дни, когда Абамьянг в одиночку затащил. А в атаке Арсенал как не играл нормально, так и не может играть. Так Артета не может ничего этого поставить. Он этого не видит, он не понимает. Он не понимает, что нужна скоростная игра, что если ты даже стоишь сзади, предположим, то у тебя должна быть отлаженная контратака, где все знают, кто куда бежит, кто кому дает. Этого ничего нет. Все брошено на самотек, даются конкретные указания игрокам, чего делать нельзя. Нельзя рисковать. Все. А дальше
Он
вот
просто
тут.
учится, как в том фильме на кошках, вот и
Да, да, да.
развивается.
Да, вот на кошках. Пускай на кошках учатся в Суиндон, там, в National League, вот туда, в 5-й дивизион. Там, да. Там можешь учиться. Нет
То есть
вопросов.
получается просто по факту, может быть, мы сейчас рано говорим, что он прям вот ничего не умеет. Ну, логично, потому что человек, в принципе, для него упала счастливая звезда.
Послушайте,
Я думаю, что не
послушайте,
каждому дано
но так не
первый раз в
бывает,
своей жизни.
но так не бывает, чтобы человек пришел на завод генеральным директором после окончания института. Так не бывает. Человек должен пойти поработать менеджером нижнего звена, начальником цеха, я не знаю, там еще кем-то,
Или твой папа должен быть.
начать управляться с небольшими. Нет, так я не к тому, что так не бывает. То есть так бывает, конечно, в жизни. Он как Овертон, племянника Усманова посадили в совет директоров, вы знаете, да, эту историю? Ну, так что, и что он может в этом совете директоров? Ну, это же смешно, это же абсурд абсолютнейший. Каким директором по какому вопросу он может быть?
По
Ну,
общим.
да, ну это смешно. То же самое здесь. Если ты пришел работать в клуб, то ты должен поработать там одним тренером, другим тренером, потом пойти главным тренером вниз. Ну, в самом идеальном варианте ты можешь в этом же клубе стать, пройдя все тренерские там ступенечки, стать главным. Но базово вторые тренера, они идут вниз, и там пробуют себя первыми, потому что это совершенно разная работа, первый, второй тренер, абсолютно разная. И все. С какого перепуга было решено, что помощник Пепа, значит, он тут может работать вообще может работать главным тренером, мне непонятно. Это мог решить только шарлатан из общих соображений, сидя, покуривая трубку, решить, ну, он там работал с Гвардиолой, конечно, он все умеет. Ну, окей, да. Вот тебе все умеет. Я должен сказать, что вся эта история с палевом этих кронких с их денег этим летом, она подтверждает давнюю теорию. Мы, наверное, уже с вами разговаривали про нее, но я еще раз хочу обратить внимание общественности, что главная социальная проблема этого мира заключается в том, что очень большое число идиотов имеет в распоряжении несметное число денег. Что деньги – это не синоним ума, не синоним умения работать, это не синоним ничего. Кронке – это человек, который бизнес-шарлатан, и он распоряжается деньгами, которые проходят по касательной от корпорации Walmart, потому что он женился на дочери основателя. Все. Это вся заслуга Стэна Кронке. Больше ничего нет. Из всего дальнейшего, что мы видим, следует, что они абсолютные идиоты и в бизнесе, и в управлении людьми, и в выстраивании взаимоотношений во всем. Во всем, что делают Кронке в арсенале, они шарлатаны, они не могут нанять даже одного правильного человека. Я уж не говорю про то, что там купить игроков, в чем они ничего не понимают. Понимаете, вот это самый главный вопрос, что огромное число шарлатанов с деньгами ходит по миру. И они нанимают других шарлатанов, которым они доверяют тратить эти деньги. И таким образом совершается зло коллективное. То есть коллективное зло совершают люди с большими деньгами в этом мире. Они плодят его постоянно. Вот то, что делает Усманов и дает своего племянника всовывать совет директоров Увертона, это зло. Потому что это говорит о том, что люди, которые умеют работать на должности какого-то там директора, который Увертону нужен, видимо, да, иначе зачем им член совета директоров, если он не директор по направлению. Те люди, которые, болельщики Увертона, допустим, да, которые при квалификации могли бы работать, они все лишены вот этой возможности из-за того, что туда будет посажен племянник. Вот и все. В Арсенале происходит то же самое, только посадили. Ладно, я еще Усманова понимаю, он племянника посадил хотя бы. Зачем посадил Джоша Артету, вообще непонятно. Что ему от этого? Вы понимаете, абсурд ситуации в Арсенале стоит в том, что если мы вдруг решим, что у Артеты и Эду чистые руки, да, то есть они транс-трансферов не пилят ничего, то нет бенефициара во всем этом бардаке, который творится. Кронки проигрывает, клуб проигрывает, команда проигрывает, Артета и Эду тоже проигрывают. Никто ничего не выигрывает, нет бенефициара. Нет человека-выгодоприобретателя из всего этого бардака, который творится.
Даже Сульшер проходил, да, через огни, вот эти все, он, и медные тазы, или что там, как оно говорится.
Не, но у Сульшера есть...
Проходил через Норвегию, играл, работал там даже с тем же Холландом, ну, в принципе, у него...
Не, ну и он с Кардиффом работал все-таки, да, худо-бедно, да. Как-то. То есть Сульшер, он мог работать, и я видел Мольда, когда он тренировал... Я видел, как Мёльда играл какую-то игру, по-моему, с «Зенитом», что ли, они играли. Но Мёльда не уже с нами они были похуже, кстати, когда играли. А с «Зенитом» Мёльда вообще при Сульшере играл более-менее в приличный футбол. Внятный и понятный, во всяком случае. То есть Сульшер на каком-то уровне работать может, а на каком уровне работать может Артета?
Ну, просто он прошел элементарные вот эти моменты своей жизни, да, становление тренера.
Да.
То есть это же не сразу взять свисток и побежать на тренировку. То есть здесь нужно... Хотя бы как-то расположиться, мне кажется.
Не, ну это, например, на судьях, ведь простой пример с судейством, да, то есть если ты работаешь четвертым судьей и ходишь около тренеров только, и больше ты никем не работаешь, то нельзя же тебя в поле запустить на следующую игру, правда?
Ну да.
Тебя же надо спустить уровнем ниже сначала, в четвертый дивизион, а вот там выпустить на поле, да, и посмотреть, можешь ли ты вообще работать-то главным судьей. Ну... Еще раз.
То есть вот эти всех гениальных дифферам, по то, что у него видение какое-то, что чуть ли не Гвардиола ему доверял буквально самому расставлять матч и идти работать, и выпускать команду, и выигрывать матчи, что он там гениальный тактик, все это получается оказалось просто пылью. Либо это можно допустить, но просто потому, что еще рано. И для него, и для Арсенала.
Нет, нет. А работа второго тренера и первого – это работа разная. Артета, на мой взгляд, работать первым тренером не может. Но, вероятно, он может работать неким проводником каких-то идей тренера, в игроков отдельно, когда на нем нет ответственности за принятие решений, когда на нем нет ответственности за ругань с ними, да, за назначение штрафов, когда он может с каждым позволить себе поддерживать хорошие отношения, то есть типа играть в плохой добрый следователь. Да, наверное, в таком режиме он с ним работал как-то там, выполнял. Короче, он был там порученцем, понятное дело. Он ничем там не руководил. То, что ему иногда, может быть, доверяли проводить теоретические занятия, это я не знаю, но, может, и доверяли какие-то проводить. Из того фильма, который я видел про Манчестер Сити 8-серийного, там, извините, Артеты нет практически. И никакой роли Артеты там нету в этом фильме. Там этот фильм полностью говорит о том, что там все делает Гвардиола. Делает тактику все, мотивирует их Гвардиола. Тактические занятия проводят в этом зале, помните, если кто смотрел там в темном зале. Там не Артета проводит, там все делает Гвардиола. Так что я не знаю, откуда взялась эта тема. Что он, да, наследник Пипа, я не знаю откуда.
Мне было... кажется, что просто как бы еще рано, действительно. То есть я не ставлю прям вот конкретно крест. Я не защищаю сейчас и не говорю, что это удобная позиция. Сейчас скажут мне, ребята, вот удобная позиция. Нет. Ну просто действительно видно, что он не тянет это. Ну, значит... плюс я поднял бы такую важную тему, которую я думаю, что вы можете расширить. По поводу характера Артеты. Мне кажется, что он очень высокомерный и...
Это кажется не вам одному.
С таким вот интересным характером. Вот, например, но... я почему-то не до конца верю, что Абумьянг и Лаказет отсутствовали.
Из-за ковида?
Ну, вот не до конца. Я хорошо. Пускай голова говорит, что да, действительно, там был ковид. Это, в принципе, тоже уже подтверждалось источниками. Но потом The Times пишет о том, что он не прочь продать Лаказета, да, и Абумьянга. Да, 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 ну, то есть, да. Как бы... Потом, опять же, оправдывание идет, что, в принципе, у них нормальные отношения между ними. Ну, это какое-то, знаете, как будто существует все-таки проблема.
Значит, мне все равно, какой лично у Артеты характер. Абсолютно до лампы. Ты должен показывать профессионализм свой. Ты должен показывать умение построить команду, которая будет брать очки в чемпионате конкурентном. В этом месте точка. Ты можешь быть при этом хорошим мальчиком, ты можешь быть полным засранцем, последним вообще. Без разницы. Потому что единственный золотой стандарт этого мира – это профессионализм. Это то, как ты делаешь свое дело. А вот оценивать тебя могут по-разному. Кому-то ты нравишься, кому-то ты не нравишься, жене своей ты нравишься, а сестре жены ты можешь не нравиться. Это все дальше не имеет никакого значения. Имеет значение только одно – то, как ты делаешь свое дело. Так вот, то, как Артета делает свое дело, говорит о том, что он не умеет. Он тупо не умеет. Он неплохо его делает. Он не умеет. Он пытается делать дело, которому он не обучен. Вы сейчас мне скажете, а если его обучить? А его обучить уже невозможно, потому что тренер, поработавший в Арсенале, никуда не пойдет обучаться. Он будет считать, что его незаслуженно убрали, и что он вообще заслуживал.
Проиграли все, получается, и он себе карьеру подпортил.
Конечно, конечно. Конечно, но у него настолько из него перло это, что он готов работать. Вы помните, он же вместо Эмери там баллотировался.
Да, первому он тоже был.
Его же рассматривали еще тогда. Так что там-то, ну, я думаю, что этой разницы нет, когда он пришел в 18-м, 20-м. Смысл один. Лишних 2 года с Пепом, я думаю, ничего ему не дали. Ну, вы понимаете, не все могут работать главными тренерами. Ну, не все. Ну, что сделаешь с этим? Не каждый может. Сколько было у сэра Алекса помощников, которые рвались в первые тренера, и все провалились.
Да.
Ну, то есть нет ничего зазорного в том, что ты не можешь работать первым тренером. Будешь работать вторым, там еще где-то, или, я не знаю, поедешь в эту, в Басконию, там будешь работать главным тренером. Может, там у тебя будет получаться. Я не знаю. Но вопрос с Арсеналом и с Артетой закрыт навсегда. Все. Я уже тут читал какого-то болельщика, слушал, не вру, не читал, слушал по радио. Поток спорту, который сказал, что Артета это болельщик такой с опытом. Артета это худший тренер Арсенала за всю его историю. Я вот так сказать не могу, потому что я, по-честному говоря, помню, конечно, только 2 тренеров еще, кроме Артеты. Потому что уже Риока я так помню очень плохо. Ну, если брать из 3 последних, Венгер, Эмери и Артета, то, конечно, Артета худший, это вообще безусловно. Артета просто не тренер. И все. То есть у нас работает не тренер. Поэтому любого человека, которого к нам возьмут...
Слово «физрук» нужно еще заслужить.
Да, безусловно. Любого тренера, которого к нам возьмут, с ним будет какое-то улучшение. Вопрос только временности этого улучшения. Вот эта тема про Конте, она чем хороша? Тем, что Конте придет, и он там всех возьмет за шиворот и начнет трясти. И, возможно, из этого вообще что-то получится. Может быть, ему Кронке так понравится итальянец, что он итальянцу даст полный карт-бланш вообще на все. Покупай кого хочешь. Ну, а что такого-то? Этому дал он денег немедленно. Дай Кронке этому Конту еще 200 миллионов. Что за проблема? Зато это Конте, зато человек с именем, и Конте, наверное, уж в Лигу чемпионов хотя бы кое-как попадет, я так думаю. Я не считаю, что Арсенал убитый состав. У Арсенала убитое руководство, все. А состав-то нет. Вполне состав годный бороться за топ-4. Тренера найдите правильно. Все. Ну, лучше генерального директора, конечно, найти для начала. Который будет всем руководить. А так, ну, хотя бы тренер.
Да, ну, смотрите, хорошо. Тогда здесь логичный вопрос сразу возникает. Вы говорите Конте, но это слишком далеко. Вот прям.
Почему?
Вот,
понятно, Конте безработный.
Нет. Нет, понятно, что он безработный и все такое.
Это самое реальное из того, что есть на самом деле. То есть, если убрать
это
Артету...
Это было бы, конечно, супер. Это было, это топ. Это экстра-класс.
Да, понятно. Да. Так уберите, ну, уберите Артету 1 сентября и все.
Ну, мы же знаем, что такое Арсенал. Они выберут себе какого-нибудь Паркера в таком стиле.
Послушайте,
либо тренера от Брайтона.
Послушайте, ну... тренер Брайтона это не худший вариант. Уж точно, это, да? Уж точно это лучше, чем Артета, на голову просто выше. Но я не могу предугадать, что творится в головах людей, которые ничего ни в чем не понимают. Я не знаю. То есть, если это сидение, покуривание трубки, решение, ну давай так, ну давай этак, ну может быть что угодно. Может быть давай там да, очередного второго тренера из Ман-Сити возьмем, а может быть это будет Конте. Я не знаю. То есть есть элементарные, простые вещи, очевидные, что у вас нет генерального директора в клубе. То есть он есть, но по факту его нет. Значит, нужен человек, который будет управлять на ежедневной основе. Винай не годится для этой работы. Он не имеет личности, харизмы для того, чтобы управлять коллективом там, в 400 человек. Он не может этого делать. Ну, не может. Все. Вы должны это понимать, что человек не может, значит, вы должны провести уже конкурс давно и нанять меняемого человека, и лучше бы он был болельщиком Арсенала еще. Это вообще идеальный вариант. Они же этого не делают. Они его держат до сих пор. Вы из-под него уволили Сан-Лехи, который проворовался, а тот человек, который был над ним и либо с ним это все исполнял, либо он это все допустил, его вы держите на работе. Где логика вообще тут?
У Сан-Лехи справедливости ради прям был за руку практически пойман с Пепе, да?
Вот так, если, так неважно. Над тобой был генеральный директор, который все это санкционировал. Значит, он либо в доле, либо он лох полный. В обоих случаях его надо тоже убрать. Этого не делается же почему-то. Потому что, видимо, Сан-Лехи плохой для них, а Винай остался хорошим по каким-то причинам личного характера.
В этом
вот нравится
проблема,
им, например.
Что... Я в этом плане его полностью разделяю, потому что в том положении, в котором находится Арсенал, почему-то многие не понимают меня, болельщики, что не нужны полумеры. Полумеры такие, ну ладно, пускай Дегор будет, ну ладно, уж Джака не такой уж и плохой футболист, там чуть ли не лучший в прошлом сезоне, там говорят еще что-то. Ну, раз мы хотим вырваться вперед, получить развитие, виток другой истории... Нужны большие рейтинговые покупки. Мэдисон, это был бы очень большой трансфер. Человек из пятой команды Англии, да, который там за Лигу чемпионов борется. По сути, там один из претендентов на топ-4. И очень сильно весь чемпионат шел Лестер, да, на втором, третьем месте. Мы об этом знаем. И тут покупается их лидер, лучший футболист, да, один из лучших футболистов. Еще и там Барнс у них останется, которого уже переподписали сегодня. Но... Это же рейтинговый был бы трансфер, о многом говорящий.
Так дело в том, что, смотрите, ну как все это происходит у богатых людей? Сейчас я вот из жизни своей приведу пример. Лет 15 назад я работал частично с человеком, с миллиардером. По одному из проектов. Значит, был какой-то момент у нас, у нас были нормальные отношения такие, ну, личные, нормальные. И он мне позвонил, сказал, слушай, ты можешь приехать там на полчасика поговорить? Ну, я говорю, да, там, приезжаю. Он говорит, ты знаешь, я вот тут хочу купить вот такой бизнес. И рассказывает мне какую-то, сделает такую презентацию. Типа, я хочу послушать твое мнение. Я посмотрел на все это дело, тогда я был еще, да, скорее идиот, чем нет. И сейчас бы я так не сделал, конечно. Но тогда я воспринял это все за, ну, за нормальную такую монету. То есть, типа, человек хочет зайти в бизнес, хочет со мной проконсультироваться. Почему нет? Я ему сказал, что все это шлак, и лезть туда нельзя. На этом наши взаимоотношения не закончились, но очень резко охладели. И потом уже, спустя много лет, я понял, почему. Потому что человеку не нужна была консультация. Человеку нужно было одобрение. Он должен был услышать, что он великий и правильно выбрал место для инвестирования. А поскольку ты сказал против, то есть не оценил его величие, то значит ты не тот человек, с которым мы будем дальше иметь дело. Вот и все. А таким образом они окружают себя yes-менами. То есть ты должен постоянно заходить и говорить, что это ты делаешь правильно, это правильно, тут ты великий, тут ты гений. Я думаю, ровно так же окружены кронки. Ровно так же. Нет человека, которому может сказать, что ты творишь-то вообще, алло. Ты понимаешь, что ты вытворяешь вообще? Какой Рамсдейл, какой Эдегор, какой Артета? Алло, очнись. Нет человека этого.
И ведь ресурсы у клуба-то есть все это изменить?
Нет, так ресурс, он в первую очередь, все бизнеса строятся на человеке, на людях, понимаете, не на деньгах. Люди нужны. Нужны люди, которые способны выстроить систему управления. Этой системы управления сегодня нет, она отсутствует как класс. Нужно выстроить систему управления, нужно назначить человека, который будет генеральным директором и который будет вести этот бизнес, как Газидис. Я не говорю, что был Газидис хороший и плохой, но он был генеральный директор, безусловно. Вина это не генеральный директор, это денщик, обслуживающий начальство, там, чистящий ему костюмы. А Газидис был генеральный директор, он был, с моей точки зрения, мерзавец, потому что он покрывал всю эту венгерщину, которая происходила, и он специально это делал, потому что это было в его интересах. Но он был, да, генеральный директор, то есть он был, как англичане говорят, fit for purpose, то есть, ну, годился для этой должности. Так вот, надо найти человека, который будет годиться, я вас уверяю. В мире их найдется, я не знаю, болельщиков Арсенала с опытом большим работы первым лицом в компании. Я не знаю, миллион человек найдется, 100 тысяч найдется по миру. Готовых поехать в Лондон завтра работать. Ну, чего?
Да я поеду.
Нет, ну, это понятно, но нет. Я к тому, что проблемы вообще найти человека нет. Нужно просто понимать,
Понятно, да.
что это проблема, что надо заняться ей и решить ее. А этого нет. Я думаю, что в голове у Кронки счастье. Вот то, что у нас в голове, у него даже рядом этого ничего нет. У него сейчас счастье, что они надавали денег, и сейчас все покатят.
Ну а какой ему вообще прок тратить свои деньги кровные, да? Как вы говорите, что вот он все-таки.
Суперлига, Суперлига. Он смотрит, что все отмазываются, и он отмазывается. Он же видит, что Сити за сотку купил, Абрамович за сотку купил, ну и я тут купил двоих за сотку. Вот и все.
Вот если по вашим ощущениям, не таким вот прям вот фантазиям, да, будем говорить, а по вашим таким вот, ну, связано как бы с опытом каким-то, что произойдет реально, если Арсенал, ну, ничего не покажет при Артете в сентябре-октябре?
Нет, слово ничего не покажет. Это
Ну, понятно, хорошо, так продолжится все, а напряжение-то будет расти, плюс на стадион
не
вернутся болельщики.
главный первый вопрос, который будет, на каком месте Арсенал будет перед уходом на международный перерыв? Если у Арсенала будет 0 очков и он будет на последнем месте, что является наиболее вероятным сценарием из всех возможных, то в сентябре начнется шевележ в головах, легкий, легкий такой. Начнется обдумывание, опять они там валятся без конца, Господи, денег дали, того дали, неужели мы все-таки там на неправильную лошадь поставили? Ну, если это продлится еще как-то сентябрь-октябрь, то, возможно, да, к ноябрю там созреет, что, ну, ему пора уже. Ну, потому что вы понимаете, что вылет из премьер-лиги никто допустить не может, потому что это 20-кратная потеря капитализации в мягком варианте таком. И
Да, это
клуб...
и болельщиков, и статуса,
Ну, болельщик
и
статуса
позор просто всеобщий.
этих не волнует, это болельщики статуса и позор, но они
Просто от
мысли...
этого не отмоешься, Иван, понимаете?
Но
Представляете,
они
так
это...
всю
А
эту муку.
я-то понимаю, они нет. Они не мыслят этими категориями, мыслят категориями капитализации. Так вот, если сейчас у них в голове рисуется капитализация 2 миллиарда, то после вылета в чемпионшип она будет 60 миллионов. Это примерно в 30 раз.
То есть раньше это было, нам казалось смешным, то вы сейчас вполне допускаете это?
Конечно.
Такое может произойти?
Конечно. А я посмотрел все команды, которые играли, значит, в этом туре, в первом. И я могу сказать так, что две наиболее безнадежные команды это Кристал Пэлас и Арсенал.
Ну, Эвертон еще.
Нет, извините. Эвертон отличную игру показал в первом туре. Эвертон просто меня удивил в хорошем смысле, как они сыграли матч с Саутгемптоном. В атакующий футбол и проигрывая, легко отыгрались, выиграли. Красавцы вообще. Я на них поставлю против Лидса в субботу, что они в Лидсе выиграют. Нет, Лидс играл тоже плохо, но окей, сбросим, что там был Манчестер Юнайтед в полете каком-то непонятном. Астон Вилла играла плохо, в Уотфорде тоже. Но Вестхэм очень хорошо сыграл, на мой
взгляд. Хорошо,
вкус.
Но да.
А Ньюкасл, кстати, даже сыграл неплохо. А две наиболее безнадежных команды это Арсенал и Кристал Пэлас. По игре. Это не значит, что так будет весь сезон. Ну вот, из того, что я вижу, да.
И пока... оба бывших футболиста Арсенала.
Да. То, что Патрик Вейра показал с Кристал Пэласом, повергло меня в тяжелейший шок. Ну окей, я посмотрю еще две игры.
А вы же помните, что Патрика Вейра как бы сватали.
Да, я сам был за это. Я в 2018 году сам был за то, чтобы взяли Вейра, и он тут нам. Ну, я не... Послушайте, ну я по одной игре делать выводов не буду, а по трем буду. Поэтому я хочу посмотреть. Я буду смотреть обязательно следующий матч Кристал Пэласа. С Брэнфордом, между прочим, дома будет играть Кристал Пэлас. Вот я очень хочу посмотреть, что покажет Кристал Пэлас дома при Патрике. Если он покажет то же самое, что он исполнил на Стэмфорд-Бридже, то все. И это просто кандидат на
уровень. А если Артета покажет очень здоровую, классную игру против Челси, пускай это будет сентиментально сейчас в моих уст,
да.
И Челси хорошо он там двинет. И
да.
Сити, как бы, вы не дадите шансов Артете?
Нет.
Потому что все-таки новая команда, ему трансферы
нет.
дали,
нет.
полноценная предсезонка,
нет.
все вот это свершилось.
Нет, никакой полноценной предсезонки не было, потому что тренеру она не нужна. Он не покупал игроков под полноценную предсезонку. Он все дотянул до начала чемпионата, все большие траты. Да, Артета закончен. Артета не тренер, все. Мне
знаете,
не нужно двух лет. Мне достаточно было двух месяцев, чтобы посмотреть на это.
Говорили о том, что вот Арсенал, вот, ну, типа, по первому матчу не нужно прям так строить все вот эти вот моменты, которые болельщики сказали, что все, ничего такого страшного нет, первый матч, команда сырая, да, что только-только входит сезон.
А то, что два раза восьмое место он занял, это тоже надо выбросить из памяти?
Да, слушайте, что... там потому что играли еще молодые Мартинелли, Балагун. А у меня вот промелькнула такая вот мысль в голове. Слушайте, а разве Балагун, Мартинелли это не часть команды Артеты? То есть он что, не знает, как они играют, как их сильные стороны, что, и, то есть их он же тоже должен тренировать. Он должен и вторую команду знать, как облупленную.
Но Балагуна-то он просто травил. Просто травил весь прошлый сезон. Поэтому что ему знать? Значит, все разговоры о том, что новая команда, новые игроки, предсезонка, бла-бла, разговор ни о чем. С любыми футболистами абсолютно. Любого тренера должно быть видно через две игры. Ну, через три. Все. Если там пустота, значит там пустота. У Артеты за спиной два восьмых места. Да, или первый раз даже не восьмой, я уже не помню. Да, неважно. Это пустота все, это не тренер, это шарлатан, при нем ничего не будет никогда. Пока его не выгонят, ничего не будет. А уж в то, что Арсенал не проиграет две игры с Сити и с Челси, ну, это вы к букмекерам сходите, перемножьте два коэффициента и получите вероятность этого. Я думаю, что она там будет процентов 5, наверное, 7.
Ну, 10. Это с учетом, что Ман-Сити в целом-то в сезон очень сложно входит. Уже традиционно Пеп очень долго раскачивается, а потом вот этот славно известный винстрик из 15 матчей подряд.
Ну да, и первый матч, кстати, в Ман-Сити плохо сыграл в Тоттенхэме. То есть играли плохо, но моментов у них было достаточно при этом, чтобы забить. Там Тоттенхэм сыграл хорошо. Но у Сити были моменты. Вначале они могли бы забить там пару голов и все закончить. Но...
Я не могу не задать вам этот вопрос. Мне он просто интересен очень. Почему Леви не продает Кейна за такие жирные деньги?
Потому что это Леви. Потому что Леви... Значит, я вам расскажу, как продавали Бербатова, если вы вдруг не помните, в 2008 году. Был один в один вообще история. Бербатов был, ну, не на уровне Кейна, конечно, но лидер атак Тоттенхэма. И забивало. И его хотел сэр Алекс. И все это знали. И все встало. То есть все уже знали, что Бербатов в июне переходит туда. Все. В июле, значит, переходит. А потом все. Начался чемпионат, и все замолчало. Ну, все. То есть переход срывается и так далее. Бербатов вместе с агентами устроил там давление на клуб. И на флажке в дедлайн за него заплатили 30 миллионов, что по нынешним меркам это примерно, ну, 180, я думаю. То есть, когда мне сказали, что за Бербатова заплатили 30 миллионов, я не поверил просто. Я думал, что ну, это шутка.
Один... Ну, за Верона 40 отдал, что же ему?
Ну, Верон, извините, это не Бербатов. Верон все-таки это... Это была фигурища, дай бог, а Бербатов, ну что, ну, сборная Болгарии, да, ну, Тоттенхэм. Ну, короче говоря, Бербатов-то неплохо в Манчестере сыграл, то есть он там прижился, и сэр Алекс не пожалел, что он на него потратил деньги. Но все это длилось до последней секунды. И я думаю, что и сейчас будет все то же самое.
Что... А для чего Леведи?
Чтобы где он хочет? Денег? Да, конечно, я думаю, что это единственный вопрос, который его беспокоит. Ну, а что еще? Может его волновать, если игрок играть не хочет. Но Леви же не мальчик в футболе. Он же понимает прекрасно, что если игрок играть не хочет, он встанет на итальянскую забастовку, и толку не будет все равно никакого. Только через год итальянской забастовки за него ты вообще и ста не получишь. В этом нет практического смысла никакого.
Есть практический смысл. Он вкладывает в команду, да?
Но
или все-таки...
Он вкладывает не так, как Кронки. Давайте.
А, то есть не так, то есть это...
Да вы чё, да вы чё, да вы чё. Тоттенхэм потратил 50 миллионов только еще. Пока.
И хорошего защитника взяли.
Да, на фоне Арсенала же это детский лепет, как мы понимаем. Да, они взяли защитника, которого рвался взять Ювентус, но финансово не осилил. Но, опять же, разговор о том, тратят ли они деньги Кейна уже... Или они пытаются удержать Кейна, например, хорошими покупками, которые они, может быть, в ближайшее время сделают. Вот мы сможем понять, потому кого они будут реально покупать.
То есть, я если... не согласен с этим. Почему? Потому что Кейн, мне кажется, абсолютно для себя решил точно.
Послушайте, ну
Кейн... Никакие ни покупки, ни все это не...
Ну, Кейн англичанин, во-первых. Слишком совестливый. Его всегда можно пристыдить. Раз. Два. У Кейна агентом работает его брат Шарлатан. У них в контракте с Тоттенхэмом, шестилетним, который они недавно подписали, у них нет клаусулы по цене выкупа. Mm-hmm. Понимаете, да? Потому что если бы она была условной 150 миллионов, тут уже вообще никого не волнует. А ее нет. Из-за этого у них большие проблемы, поэтому я не исключаю варианта, при котором Кейн вынужден будет остаться в Тоттенхэме по тем или иным причинам, но мне кажется, что этот вариант, он не выгоден ни той, ни другой стороне, поэтому они должны все-таки, я думаю, его продать. И потом тут еще есть такой момент, насколько Гвардиола его хочет, ведь давайте мы скажем, Гвардиола играет без нападающих, то есть у него есть Джезус, который является бэкапом к нападающему, но самого центрального нападающего у них нет.
Гюндоган еще, который, да?
Ну, Гюндоган сезоне... это опорник все-таки, это же не нападающий.
Нет, в прошлом сезоне он прям играл ложную девяточку.
Не, ну, хорошо. Мы можем сказать так, что Пеп настолько велик, что он может вообще играть без нападающих. Это будет частичной правдой, и, возможно, он так и думает. Но вот это вопрос,
как он... Стоило ему Лига Чемпионов?
Возможно. Но вопрос, как он думает-то на самом деле, мы же этого не знаем, да, насколько вот ему нужен Кейн. Вот нужен был ему Грилиш, нужен был, это было видно сразу, что Грилиша они зацепят, хотя там Астон Вилла сопротивлялась ими силами. Грилиша он купил. Кейна он так купить не смог. Почему? Я не знаю. Может быть, он не будет там прессинговать. То, что Сити даст денег, я не сомневаюсь, руководство. А вот будет ли продавливать это Гвардиола, я, честно, не знаю. Но мне кажется, что лучше для всех будет лучше, если он уйдет.
Вы, кстати, как оцените трансферы Астон Виллы? Вы же знаете, что они сейчас в лиге тратят чуть ли не больше всех за последние несколько лет.
Больше всех тратит Арсенал, как вы с вами договорились.
Нет, я имею в виду не в этот трансфер, ну, это я уже утрирую, конечно, но они там в топе 3 по тратам.
Да, я знаю, я не верю в Астон Виллу. Не верю. Я не верю в тренеров этого. И я не верю в то, что они найдут себе жизнь без Грилиша с этим тренером. Потому что главная тактика Астон Виллы последние годы была такая: найди Грилиша, отдай ему, он что-нибудь придумает. Как они будут играть без этого, я не знаю. Первую игру с Уотфордом они сыграли ниже плинтуса. И заслуженно абсолютно проиграли, там, по ходу проигрывая 0-3.
Не... потратились неплохо они.
Да, но...
Инкс они вот так вот странно, да, раз забрали.
Я
и вот Прауза хотят.
Ну, Прауз им поможет, конечно, но пока я не верю. То есть в то, что Астон Вилла будет играть там на уровне прошлого сезона, и какой-то будет момент, где она будет там что-то смотреть чуть не на топ-6, я думаю, этого вообще не будет.
То есть максимум десятка, топ-10.
Максимум.
Ну вот все-таки Юнайтед, вот так если коротко пройдемся уже к концу нашего этого самого, да, подкаста, какое все-таки пророчите вы место?
Я пока не верю в то, что Юнайтед будет бороться за первое место, пока.
То есть пока это уровень второе место, третье, вот так, да, как было в прошлом сезоне?
Пока я не верю вот в то, что Сульшер способен это сделать.
Тогда логичный вопрос, кто же возьмет чемпионат, Челси или Сити? Либо это будет Ливерпуль.
Да, либо это будет Ливерпуль.
Ну, я в Ливерпуль на самом деле вообще не верю.
Я в Сити не верю.
Потому что очень редко, по-моему, у Сити так не получалось, да, за их всю вот эту эпоху. 5 АПЛ они взяли, вот в своей новой истории. Не было такого, да, чтобы они подтверждали свое чемпионство.
Но я все равно думаю, что у Челси шансов побольше. Это все же вероятности. Я думаю, что учился побольше. Лукаку, конечно.
Более не ставка конкретная на будет АПЛ. Это очевидно, что Абрамович хочет после Лиги Чемпионов закрепить это еще и АПЛ.
Да, Лукаку — это покупка, которая совершенно очевидна им в жилу. И он выйдет, кстати, против Арсенала в воскресенье. А не Эдегор, не Рамсдейл, слава богу, не выйдут. Я не знаю, мне кажется, что учился шансов больше. Я и в Ливерпуль верю, на самом деле, как-то. Ну, четверка, во всяком случае, мне понятно совершенно. Это два Манчестера, Челси и Ливерпуль. А внутри там могут быть пертурбации, но...
Лестеры, да? Возможно, Брэнфорд выстрелит.
Нет, ну, в четверку нет, а в шестерку...
Нет, я имею в виду дальше после четверки уже там Лестеры, уже пятое, шестое, Тоттенхэм и...
Арсенал с Артетой в шестерку не попадет.
То есть где-то с Астон Виллой топ-10?
Да, примерно.
Ну, хоть не чемпионшип.
Это если он не досидит до конца сезона. А если он досидит до конца сезона, это я не знаю.
Вы же понимаете, что если его уволят, как это принято в Англии, к Рождеству, да, до Boxing Day,
то тогда ничего не потеряно еще будет.
То, окей, придет условный Конте. Если Конте, но я не верю в Конте, потому что
у него зарплата
огромная и в целом, да.
На фоне арсенальских трат это вообще несерьезно.
Ну да, да. Что такое? Придет тренер, это же получается все заново нам надо проходить.
Кому?
Болельщикам.
Это получается, что надо? Вам надо смотреть футбол.
Не только все. Тренер.
Так вам футбол смотреть надо, все. Придет новый тренер, и вы будете смотреть футбол, все. Вам-то ничего не надо, это тренеру надо перелопачивать. Да я вас уверяю, что антикризисные менеджеры работают точно так же, как и все остальные. Они приходят и по частям разгребают завалы, по частям. Сначала один, потом другой, потом третий. Это только кажется со стороны, что там такой общий завал, что его никогда не разгрести. Там все разгребается. Доверьтесь мне. У меня есть опыт работы антикризисным менеджером в немаленьких предприятиях. Да, завалы большие, но они все разгребаются. За неделю разгреб один, за вторую, другой, за третий, третий, за четвертую, четвертую. Точно так же и здесь. Познакомился с игроками, понял, что кто чего, кого как можно ставить. Все. На третью игру все уже заиграли в другой футбол. Все.
Это так сложно,
это быстро. Это быстро. Хорошего тренера видно быстро, сразу. Сари, вот при всей его спорности, при том, что и мне он не близок как тренер, но футбол его был виден сразу, когда он пришел в Челси. Он сразу его поставил. На третью игру или на вторую было видно, во что будет играть Челси. У Сари харизмы не хватает для того, чтобы подняться наверх. Одна история с Кепой, что стоит, который его не послушал, да, послал его и остался в воротах там на финале Кубка Лиги. Все, такой тренер не может быть топ-тренером, но профессионально он, да, он абсолютно рабочий. А у нашего нынешнего тренера у него этого ничего нет. То есть он этого ничего просто не умеет и не знает. Так что да. ждать Арсеналу нечего. Набор игроков позволит, я думаю, команде не вылететь. Но если внутри будет раздрай жесткий, то есть раздрай в раздевалке, раздрай с тренером, ну, полная программа на набор этого счастья, то мы с вами помним на самом деле, что Жозе Мауриньо с отличной командой находился тоже, по-моему, на 14-м месте какое-то время. Помните, да, этот
Да,
сезон?
и уезжал из Кобхэм, да, у них называется их
Да.
тренировочная
Да.
багажник.
Ну, я просто к тому, что даже с большими тренерами это тоже такое
Да.
случается, когда ты не понимаешь, что происходит, а оно уже горит со всех сторон, а ты все еще не веришь. То есть, а здесь-то это... Другое дело, что, понимаете, вот очень такой вопрос есть, не сливают ли они тренера в то, что, например, вот игроки собираются и решают, давай-ка мы завтра сольем тренера. В это я не верю. Но в то, что у кого-то внутри может сидеть тема с тем, что он будет на итальянской забастовке, то есть он будет делать все, что говорят, но спустя рукава. Да, в это я верю, а на уровне, на высоком уровне, на таком, не требуется, понимаете, чтобы ты свои ворота забивал голы. Достаточно для того, чтобы ты там с 11 скорости переключился на 10, и все. И это никто из непрофессионального глаза не заметит вообще. Поэтому плавят они или нет, мне кажется, вот плавят плохое слово, но будут ли они выкладываться за тренера или нет, учился, станет более-менее понятно. То есть это будет видно, насколько игроки хотят эту игру выиграть. Я думаю, это сразу будет видно, там, к 15-й минуте будет понятно.
Ну что, на этой ноте, наверное, закончим. Если у вас какой-то вопрос есть к нам, ко всем болельщикам, другим, да,
Нет,
которые в
нет,
социальных сетях других находятся.
нет, я не могу задать вопрос всем болельщикам. А, я могу поблагодарить тех, кто нас дослушал, и сказать вам, Асан, спасибо, что пригласили.
Спасибо, что пришли. Ну, думаю, что у нас скоро будет повод с вами поговорить. Точно. Думаю, что ближе к осени. Да, мы с вами еще раз свяжемся и поговорим уже о других темах и о другом арсенале.
Да. О новом арсенале, да?
О новом арсенале мы в первую очередь, когда люди говорят, что там хейтеры, критики, в первую очередь вам скажу, что мы за то, чтобы арсенал был great again. И хочется побед там, где он должен находиться, а не позорить эту славную пушку. Всем спасибо, до новых встреч.